Еще один, но многократно больший отрывок из беседы Ребе. Вернее говоря, это не беседа, а посмотрел я в ссылке, это подборка на главу Бехарбеху Кейсей, посвященная той же самой теме, что и в прошлый раз практически, материальные свидетельства, упоминаемые Торой. Ну, речь о тех же самых свидетельствах, где Всевышний гарантирует как бы воздаяние за служение уже в этом мире. Не случайно эта подборка посвящена именно вот этой комплексу недельных разделов Бехарбеху Кейсей, поскольку, кстати, завершающих книгу Ваикра, поскольку именно глава Бехарбеху Кейсей, она является, она начинается со стиха, который, ну, по существу является таким, наверное, базовым в отношении подобного рода заявлений, подобного рода свидетельств. А если по уставам моим пойдете, то дам я дожди ваши в срок. То есть, ну, вот речь очевидным образом о воздаянии. Можно спорить там, или как-то комментаторы интерпретируют вот это Бехарбеху Кейсей, о чем там идет речь, но тем не в любом случае речь идет о воздаянии за служение. И дальше на протяжении главы тот самый отрывок, который посвящен проклятиям в том случае, если евреи откажутся от служения, будут манкировать своими обязанностями. И ему предшествует отрывок, который посвящен, ну, вот, наградам, многочисленным наградам, благам, которые ожидают еврея, если он служит Всевышнему по-честному, по-правильному, по-настоящему. Итак, алиф. Алла посука, веносно горос его ловы дуршу... «Доршу рабесейну бетырас кеаним». Относительно стиха из главы Бехарбеху Кейсей, давайте целиком этот пасук прочтем, 26.4, кофов далит. Ну, вернее, наверное, имеет смысл прочесть просто первые два стиха целиком из главы Бехарбеху Кейсей, и там этот вот отрывок, который нас будет интересовать. «Им Бехарбеху Кейсей тэлэйху, если по уставам моим пойдете, весмитсе исай тишмиру». И заповеди мои будете выполнять, ваасисом и сом, и будете делать их, то тогда, что произойдет? Следующий стих далит, который нас интересует в первую очередь. Веносати гишмейхам бейтом, и дам я дожди ваши в срок их, веносно горец евуло, и даст земля урожай свой, веэйц асоде и тен перьей, и дерево полевое даст свой плод. Существует огромное количество объяснений на этот счет. В данном случае нас будет интересовать толкование мудрецов Турис Кеаним, значит, посвященное словам «И даст земля урожай свой». В Турис Кеаним мудрецы толкуют «Лой кадерех шигоя ойсо ахшов». Не таким образом. То есть, в чем заключается награда? Награда заключается в том, что земля даст свой урожай не таким образом, как она дает его сейчас. А даст его таким, как она давала его в дни первого человека, то есть в самом начале творения. А откуда нам известно, что в будущем земля будет давать урожай сразу в тот же день, когда она была засеяна? Талмуд Ломер, Писание отвечает, «Зейхер осел нифлейсов». Писание в Дилем отвечает, память сделал чудесам его, векеамринан, и, как говорят мудрецы, Рэба отсылает нас к трактату Шаббас в то же место, куда он отсылал предыдущей ссылкой, «Тадше орец дэше эйсов, миламет шебой байоем, шегойса низрева бой байоем, эйсо пейрес». Отсылает нас к трактату Шаббас, где мудрецы заявляют, что стих из главы недельной главы Брейшис, с самого начала Пятикнижия, где речь идет о творении, там Всевышний приказывает земле, пускай земля произрастет травой, дословно затравится травой. Этот стих нас учит тому, что земля дала урожай в тот же день, когда она была, ну вот, когда она произросла травой, как она была засеяна, кавиёхл, если можно считать посевом вот этот приказ, то она в тот же день дала свои плоды. «Вейт сосуды итн перией, а дерево полевое даст плоды, лойка дерех шигой и саахшов». В продолжение нашего стиха, четвертого. А дерево полевое даст плоды не таким образом, как оно дает сейчас. Эла кадеры шиососу бимеода маришин тоже, как в дни, когда, в дни первого человека, в самом начале творения. Бой боем шигуна туа, бой боем ойсепи рейс. В тот же день, в который оно посажено, в тот же день оно плоды и дает. Минаинша эйт сосет ест неехал. Откуда мы знаем продолжение толкования? Это все мы находимся внутри цитаты, вот эти доводы, объяснения, это все внутри цитаты истории с Каним. «Минайнша эйс осет ли ес нейхал», откуда мы знаем, что в будущем само дерево будет съедобным, наверное, популярный достаточно мидраш, вообще известный, что в начале творения были съедобными не только плоды дерева, но и само дерево, и вот это вот реализуется также и в будущем. «Ли ес нейхал», Талмуд Лоймер, писание говорит, «эйц при». Дерево, эйц при, с точки зрения грамматической, это можно понимать как дерево-плод через дефис. Дерево-плод. Имлы ламет шиго ойсе при, если писание хочет нам доложить, что дерево будет давать плоды, валэкварные мар, ведь уже сказано ойсе при в брейшес, да? Что деревья будут давать плоды. То есть это уже озвучено. Им кейн ломан имар эйц при, почему же тогда сказано дерево-плод? Элама при нейхалов, э авейц нейхал, мудрецы толкуют, как дерево, как плод съедобен, так же и дерево съедобно. Уминаин шаав илний срак осидим ли есоисен пейрес, а откуда мы знаем, что в будущем даже деревья, плоды которых, мы уже обсуждали эту тему, не плодовые деревья, но не плодовых деревьев на самом деле нет. То есть у всякого растения, как оно будет размножаться, у всякого растения, размножающегося семенами, есть какой-то плод, содержащий семена, который... То есть нет, есть растения, размножающиеся почкованием, наверное. Что-то я сообразил, что я в ботанике не настолько силен. Во всяком случае, здесь под неплодовыми деревьями подразумеваются деревья, которые с точки зрения такой секулярной ботаники плодами таки да обладают, сосны какие-нибудь. То есть речь идет о деревьях, у которых плоды просто несъедобны. Так вот, в будущем также неплодовые деревья, они будут давать плоды. Откуда мы это знаем? Талмуд Лоймер, Вейет Сосоды и Темперией. Это учится как раз из нашего стиха. Полевое дерево даст плоды. Полевое дерево, в смысле то, которое там в поле где-то растет, так я понимаю, и нас не интересует, по большому счету. Кстати, на самом деле, развел я антимонию по поводу там плодовые и неплодовые. На самом деле, здесь же не говорится неплодовые деревья, здесь говорится илный срак. Возможно, это имя и подразумевает. Вот деревья, которые... Обычно не употребляют, плоды которых не употребляются в пищу или для чего-нибудь, для кого-то использованы. Так, это конец толкования из Тойрскани. «Вейны тойхен зэ бэафлоэс нисим малэ шигилы осит бэгашмю заэйлам». И вот эта вот вся тема, которая вся посвящена описанию чудес и тех невероятно позитивных вещей, приятных, которые произойдут, которые сбудутся в будущем, в материальности мира. Мацину бедивра рабасейну бекамон кеймес. Мы находим подобного рода толкования, подобного рода высказывания в словах мудрецов в самых разных местах. Вэлэ дугвэ масэхэ ксубэс, например, в трактате ксубэс, в другом месте, в Вавилонском Талмуде, то есть не в другом, а просто в Вавилонском Талмуде. Асиду эрцесрон шитойцэ глускоэс вэклэймэйлэс, так скажем. Даже на самом деле более фантастично. Здесь-то говорится просто о том, что природа вернется к своему, в будущем природа вернется к своему исходному состоянию и будет, кстати, между прочим, из того, что мы из этого начала, понятно, что мое предисловие было не вполне соответствующим действительности. В прошлом отрывке мы говорили о другой награде. Мы говорили не просто о материальной награде, а о награде материальной, которая сопутствует служению еще до завершения работы. То есть, поставлена задача создать Всевышнему жилище в Нижних, и Всевышний, помните, как компаньон-спонсор, он обязан обеспечивать компаньона-исполнителя всем необходимым в ходе работы. Это вот зарплата, это он выплачивает ему награду за его труды, за то, что он парится там, выращивая, скажем, его цыплят. и оплачивает там расходы на пропитание и так далее. Вот это вот награда, которая сопутствует служению еврея в обычной жизни, еще до наступления времен Машиаха и там, завершения вот этой работы по изготовлению Всевышнего жилища в Нижних. А здесь мы ведем речь о материальной награде, которая появляется, реализуется именно в будущем, по завершению работы, что вроде очевидно, но, во всяком случае, вот так вот пока что получается так. И вот, да, и если в предыдущем отрывке «История с Кааним» все-таки разговор шел в рамках такого, ну, более или менее представимого, по крайней мере, то есть, ну да, мы привыкли к тому, что между посадкой растения там, или посевом и всходами или там, появлением плодов надо подождать, и более того, надо приложить определенный труд обычно для того, чтобы получить эти всходы и там, получить эти плоды. Ну вот в исходной фазе творения было устроено немножко по-другому. То есть пока мироздание не свалилось на более низкий уровень существования, не огрубело, скажем, в результате первого греха, то естественная природа работала иначе. И вот в будущем, в награду за наше старание, скажем, природа, она действительно, она обратно изменится, вот, приобретет, в ней будут работать те же закономерности, что работали на первоначальном ее этапе. А вот в трактате Ксубас подобная штука, она выходит за рамки того, что возможно себе представить, но только если, там, если начитаться Чуковского до галлюцинаций. В будущем земля Израиля, она будет выводить из себя булочки и красивые одежды. Ну, то есть, вот, ну, как раз вот булочки на деревьях, пирожки на деревьях. Это что-то вроде этого. Асида, хито, шеши, титамер, кедекель. В будущем пшеница, титамер, честно говоря, не соображу, что за глагол. Титамер, кедекель. Но она, короче говоря, станет как финиковая пальма. Ве ойла беройш гарим. И будет подниматься до вершин гор. Асида хита шатайхейки штейкла йойшель шора годуль, в будущем пшеница, она будет как, имеется в виду зерно, если я правильно понимаю, оно будет как две почки большого быка и подобные выковиваются базы. То есть вот такого рода материальные, то есть в будущем будет много пирожков. Вот это, значит, вот поэтому будет посвящен, насколько я понимаю, вопрос. Вецоль Лиговин, необходимо понять. Бетиура Масса Длосит Лови и Косова Рамбам, описывая состояние будущих времен, Рамбам пишет, кстати, это логический текст, что важно понимать, «Вело и ейс и кулейна мэлэда сазавая бельват» будет заниматься весь мир исключительно постижением Всевышнего. «Лефиха ю и соль хахомим гдэлем вьёдим дворим асэсумим» и по этой причине евреи будут великими мудрецами, знающими скрытые вещи, «Вэйси гудас бэйрьём кифи коя хаодам» и постигнут знания Творца их настолько, насколько это в силах человека, кефи коагодам, по силам человека шенеймар, как сказано, кимолы орц деве завае, цитата из Ишаю, наполнится земля знанием Бога, кемаем лаем михасим, как вода покрывает море. Ну вот, такое описание, логическое, еще раз подчеркну, будущих времен. Муван, дека ошибный соль юб мацев казе, инхашивус ленисим нефлойзе гашми и манал, ши юби фейрезуорец. Ну, так как это вяжется? То есть, почему бы, собственно, этому не быть, не сосуществовать вместе? Почему бы одновременно деревьям не давать плоды в тот же день, когда они посажены, и причем какого-то немыслимого размера или качества? Почему бы пирожкам не расти прямо из земли булочкам? То есть, одно другому, конечно, не мешает. Но вот это описание будущих времен, оно на первый взгляд, ну, сразу делает настолько ничтожными, ничего не значащими чудеса, которые были описаны выше. То есть, вот то, что состояние, в котором весь мир не занимается ничем, кроме постижения Бога, потому что это естественное состояние любого творения, в связи с раскрытием божественности, невероятным совершенно. Более того, там люди в итоге не будут нуждаться в еде, поэтому что эти пирожки? Ну, пирожки, ну, пшеницы, как две почки быка, это, конечно, здорово, но для кунсткамеры То есть, как, почему это интересно? Увил Шона Рамбам, и сам Рамбам дальше говорит, «Вихол маданим мецуим киофор». То есть, вот в том же самом, в той же самой главе, где он описывает состояние будущего мира, он, в частности, заявляет, что в будущем изысканные кушания, они будут, дословно, находиться как прах, но в смысле, никакой роли вообще не будут играть. Они будут, примерно, как сейчас, прах земной, он не в дефиците, не очень много стоит. Вот также изысканные кушания в будущем, они, их будет столько, такое будет изобилие, что никого, в общем, по существу это интересовать не будет. Тем более на фоне таких высоких духовных поднятий, там, которые, мы только что, которые описывает Рамбам, вот мы тоже только что зашли, зачли цитату. «Ве авши муван шие что элэс бедвори мэйли». И несмотря на то, что понятно, что в этих вещах есть как определенный смысл, определенный прок, и каши ратоева тиги мушпа асгарбей, что когда благ будет много, а рейзаимцуи, кидейши ию и соль пнуем батырва хахмоса вэлэ енрхэм нойгисум и вадль, что это будет полезно в конечном итоге. Это станет средством, выражая словами, опять же, Рамбама, цитата, которую мы затрагивали в прошлых отрывках двух, для того, то есть это для того, чтобы евреи, они были свободны для Торы и ее мудрости, и не было у них никакого приступающего, никакого налогосборщика и отрывающего, выделяет слово, это «меватль». То есть, не было для них никаких факторов, которые мешали бы их занятиям изучением Торы и выполнением заповедей. То есть, на определенном этапе это будет так. «Микол моким лома и рихуха». То есть, Ребе говорит, и, насколько я понимаю, и даже на том этапе, когда люди будут нуждаться в еде, и, конечно же, будет полезно для них, что будет вот такое изобилие, когда можно вообще не думать ни о чем. Помните, как в анекдоте об этом дикаре, который лежит под пальмой, и вот у него, значит, когда им хочется есть, он протягивает руку и берет плод, который ветерком скинуло там с дерева. Ну вот, никакой нужды не будет, вернее, думать о том, где же достать пропитание и как себя поддержать там, в трудный час, потому что трудных часов не будет. Понятно, что это полезно, понятно, что это становится важным средством для реализации как раз вот основной задачи всего мироздания, какую Рамбам выше описал, постижение Всевышнего, то есть можно будет посвятить этому все время без остатка. «Микол моким лома и риху махахамейну колках бымался мадоним агашмивши и лоситловой». Несмотря на это, не вполне понятно, а почему мудрецы вот столько внимания посвящают этим свидетельствам материальным. «Киилу гавий довар миюхат вэнайла бьёсебев не ацмой». Как будто бы это совершенно вот отдельно стоящая, особая такая, очень важная вещь. То есть, это чрезмерное внимание с точки зрения Ребе уделяется устной Торе этому вопросу. То есть, наверное, в письменной Торе, понятно, устная Тора объясняет нам, что, о чем говорится в письменной. И вот в свете имеющихся источников, которые на эту тему рассуждают, понятно, что данному вопросу уделяется очень большое значение. А почему, не ясно. Потому что вроде бы, как наше вот представление, во всяком случае, из тех отрывков, которые мы привели, показывают, что важным будет совершенно другое. А это, в лучшем случае, нечто сопутствующее, полезное. Следующий пункт беседы. Я заглавлен он здесь редакторами. «Схарли мудатырова киев митсвейс». Награда за изучение Торы и выполнение заповедей. Пункт бейс. «Вегиней мейн шайла зу гикшу ами фаршем». И подобное этому вопрос «мейн», Рэбе выделяет слово, подобное этому вопросу задавали комментаторы. «Лейнин схар митсасам и ворбы паршас бихукейсы». Относительно награды за заповеди, которые приводится в недельном разделе «Бехукейсы». «Им бехукейсы тилейху и бесмисвисайте шмиру, асисамисом, задиги шмирихам геймер». «Если по уставам моим пойдете и заповеди мои будете выполнять, соблюдать, и будете выполнять их, поэтому соблюдать, и дам я дожди ваши» и так далее. Тут, кстати говоря, на русском, наверное, непонятна связь, непонятна деталь такая важная. выносати гишмейхам биетом, дам я дожди ваши в срок. Ну, с одной стороны, да, дожди по простому смыслу. И в земле Израиля важны дожди, земля, которая поется дождями именно с небес. Но здесь есть еще некоторая такая игра слов, ну не игра слов, а такой отсыл. Дело в том, что гешем дождь и гешем материальность – это одно и то же слово. То есть дам я материальность вашу, можно так перевести, пожалуй. С точки зрения простого смысла вряд ли, но вот с точки зрения намека наверняка. То есть, если вы по уставам моим пойдете, то дам я дожди ваши, это вот как если по уставам моим вы пойдете, то я вам дам материальную награду, я обеспечу вашу материальность. Умари Хакосу Бифрат из Хара Мицис, и дальше Писание детализирует награду за заповеди Шерубом и Хэм Дворим Гашмием, перечисляя в основном материальные вещи. Вары и кашлиму за сохар гутелес ветейба рухонис, чем шия тойва вателес амитис. Ну, опять же, значит, вот мудрецы задают вопрос, на самом деле это тот же вопрос, который мы цитировали в позапрошлом, наверное, отрывке больше. Да? Ну, да хорошо, вот эти материальные награды, не очень понятно, как, почему им столько внимания уделяет письменная Тора в данном случае. Ведь главной наградой является награда, даже не в позапрошлом, а в позапрошлом отрывке, где мы объясняли истинную награду за заповедь. Награда за заповедь – сама заповедь, то есть что вот не совершенно никакая материальная награда не может быть сопоставимой с выполнением воли Всевышнего сущностной. Ну, следовательно, значит, награда настоящая, она не может заключаться в том, что пирожки из земли полезут. То есть, ну, это уж как-то уж очень низко. То есть, главное является какая-то духовная польза, какой-то духовный прорыв, который произойдет в связи с нашим выполнением заповеди, как мы как раз в прошлом отрывке вчера изученным нами говорили, что награда за заповедь в случае служения является не отдельной вещью от служения, а это вот нечто единое со служением, неразрывно связанное, на самом деле совсем одно. То есть мы работаем над некоторым вопросом, и результат этой работы, он и есть наша награда. Как в известной притче, кстати, я несколько раз порывался ее рассказать, и все не мог, вернее, ну, напомнить, поскольку она общеизвестна, в общем-то, но почему-то как-то все время отвлекался и забывал. Притча о молодом человеке, который идет по улице, честно говоря, наотрез не помню, откуда это. Возможно, это и талмудическая какая-то такая вот классическая байка. Идет молодой человек по улице и видит старичка. Старичок безнадежно сидит рядом с сундуком. И, в общем, ну, как-то очень грустен на вид. И молодой человек ему предлагает помощь. Старик обрадованно соглашается. И молодой человек, взвалив этот сундук на плечи, следует за стариком куда-то вот в непонятном ему направлении. И вот он идет, несет, ну, наконец, он уже, то есть, сундук действительно оказался тяжелым. То есть, как старик там мог его даже до этого места дотащить, не очень понятно. Ну, в общем, он говорит: слушай, знаешь, отец, я... В общем, очень хочу помочь, но, к сожалению, сил у меня больше нет. Я пас, жди кого-то другого. Ставит сундук на землю и собирается уходить. Но старик ему говорит: ну, слушай, ты ж не знаешь, что в этом сундуке. Это же не просто там не камни, там огромные сокровища, понимаешь? Это настолько важно доставить этот сундук по назначению. Ну, и, в общем, окрыленный вот этим пониманием значимости процесса, молодой человек, он взваливает этот сундук обратно на плечи и идет. Ну, и так вот происходит несколько раз. В этой притче каждая деталь, там, она играет свою роль. Сейчас будет понятно, какую. Ну, и на последнем этапе, когда уже совсем силы его оставили, этого молодого человека, он уже все говорит: отец, ты меня больше не уговоришь, нет, все, до свидания. Сейчас кто-нибудь пройдет, не волнуйся, донесет тебе кто-нибудь этот сундук до места. Старик ему последний аргумент, он говорит: а ты знаешь вообще, куда ты несешь этот сундук-то с драгоценностями? Нет, конечно, вот я не знаю, я за тобой иду, ты куда идешь, я туда. Так ты несешь его себе, это же тебе награда от короля. Ну и тут, конечно, окрыленный уже в край, молодой человек хватает этот сундук, несет его с новыми силами, уже бегом тащит его к себе домой. Ну и о чем притча, в общем, нетрудно догадаться, это о награде за служение, в котором действительно результат, самой, результат работы – это и есть сама награда. То есть он тащит сундук, там, вот, все эти этапы, когда его оставляют силы и приходится его как-то пробуждать заново, это вот что-то вроде того, как, помните известное высказывание, что в связи с погромами Хмельницкого еврейский народ очутился в обмороке. И раскрытие Торы хасидизма, оно наделило его силами вообще дальше продолжать что-то. Ну, вот это вот на разных этапах своей наполненной жуткими событиями истории еврейский народ, он терял уже полностью надежду зачастую, да, совершенно, ну, валился с ног, уже не мог дальше тащить эту ношу служения. Но Всевышний через своих пророков, через своих посланников, он его воскрешал, вот, ну, каким-то образом возвращал его в строй, то есть наделял его мотивами для того, чтобы продолжать служение и какой-то, ну, стремлением жить дальше и стремиться к завершающей цели. Ну и понятно, что вот этот мотив, что на самом деле служение это служение, то есть награда, она заключена в самом служении и представляет собой одно целое с ним, это, ну, такой завершающий мотив, наиболее сильный мотив стремления к завершению служения, скажем, к реализации служения, наверное. Это не, еще на всякий случай, я говорю сразу, это никак бескорыстию не противоречит. Можно обсудить отдельно, мне кажется, что в этом разделе это будет обсуждаться отдельно, но сейчас мы о другом говорим. Так вот, так или иначе, служение несет в себе собственную награду, это означает в том числе, что в первую очередь, то есть главное вроде как в этой награде должно быть некоторое духовное достижение, некоторый духовный прорыв, потому что заповедь духовная, то есть вот эта абсолютная духовность божественной воли, реализуясь, она приносит человеку раскрытия, такого рода раскрытия божественные, которых он не смог бы никак достичь иным образом. Вот это и есть основная награда. А то, что этому сопутствуют булочки из земли или там какое-то изобилие, там, что там, человеку не нужно думать о том, где завтра найти пропитание, это, ну, вроде как мелочи. Овамифаш и мудрецы, они вот задают вопрос, ссылается здесь Рэбе на Абарбанеля в данном случае, на Абарбанеля и на других. На Абарбанеля есть следующие ссылки, как раз на недельную главу Бехукейсы, и на других. А другие тоже перечисляются, Клиокар, тоже комментатор Писания. То есть вот они, обсуждая это место в Писании, задают вопрос, почему в недельной главе, кстати, ну вот они прицельно занимаются главой Бехукейсы. Они задают вопрос, а почему Бехукейсы, там речь-то вроде о награде за служение, а в основном, в конечном итоге, ну вот мы читаем главу, где там о духовности, и поймешь, что Тору лучше, чем мог бы ее понять, хотя бы так. Нет, все про материальное, про то, вот, что вы там про изобилие и так далее. Увы мифоршим, беру лифи да сарамбам, Шеколы Элоха Иудим, чтобы парши с Бехукей, сейна никер асхар, вихол махол хулю, а то и выше низкий рукан, бы парши зу, гэмми даблим бейнин асора самойним элгвад. И комментаторы, они объясняют это место вот таким же образом, как мы объясняли его во вчерашнем отрывке. То есть, вот первая попытка объяснения в этом заключалась. На основе Рамбама, который утверждает, что все вот эти свидетельства материальные, они представляют собой, ну, вроде как так, можно было бы попробовать понять. Мы отвергли такую возможность понимания в прошлом отрывке, поэтому немножко сложновато здесь читать так. Ну, вот здесь предлагается начать сначала. То есть, понять Рамбама, как будто он считает, что эти все свидетельства, они представляют собой не награду, а представляют собой вещи, которые относятся к области устранение помех в служении, там, и поддержание человека на пути служения, помните, усилить руку его для того, чтобы усилить руку его в служении Всевышнему. Вероса Лоймер Шим Тишмар Мицвейсай Асир Михокол Амейним. А, ну это цитата на самом деле. Это 15, это Клиокар, собственно говоря, и цитируется, который вот высказывается на эту тему, таким образом объясняет на основе Рамбама этот вопрос, отвечает на основе Рамбама как бы на этот вопрос. То есть, ну и очевидно, вот он понимает Рамбама таким образом, который мы отвергли выше, но это как бы его ответственность. И вообще, что мы там знаем про насчет Клейонкера. И надо сказать, вроде целуем, что он хочет сказать. Шим тишмер мицвейсай осер михо. Если ты будешь соблюдать заповеди, то я с тебя уберу, у тебя уберу все препятствия служения. Камилхом из вихалоем вера в йогин. Какие, например, препятствия? Войны. Ну, понятно, что если война идет, то тут сложно на самом деле заниматься изучением Торы и выполнением заповедей, как, например, войны, болезни, голод, изнурительный труд. То есть, я создам, если ты будешь выполнять заповеди, то это само повлечет то, что я уберу у тебя, исключу все моменты, которые могли бы тебе помешать служить далее, развивать свое служение, и ты сможешь служить Всевышнему без всякого препятствия, без всякой помехи. А великая расоха шлемабо эйн нискеркан, а основная награда будущего времени, будущего мира, она здесь не упоминается вообще. Кедейши явит из Берие или Шмер, и тут интереснейший момент. И упоминается он, в сноске Рэбе отмечает, и в Клиокар, который мы здесь цитируем, и в Абарбанеле, на которого мы ссылались выше, который, так я понимаю, примерно то же самое говорит, но вот здесь совсем то же самое, для того, чтобы ты служил Всевышнему, что я в этой сборе лишь мой, бескорыстно, велой мехам и сосоха рагу, а не ради этой награды, ой, мирса эйниш, или от страха наказания. Вот такая, то есть, с одной стороны, понятная, но с другой стороны, в свете того, что мы уже повыучивали, ну, такая забавная достаточно позиция. И, ну, вот, мы ее критиковали уже, поэтому сложно сейчас вот с ней ее так воспринять на ура. Если бы мы ее не критиковали выше, то, наверное, мы бы с ней бы даже и согласились здесь. А потом, ну, и потом, наверное, как-то с ней работали. То есть, еще раз, значит, вот действительно удивительно, почему же в главе Бехукейсы в основном перечисляются материальные награды, если, ну, самоочевидно можно полагать, то, что награда основная, это награда духовная. А Рамбам говорит о том, что все эти материальные свидетельства – это снятие препятствий на пути служения и поддержание служения наоборот. То есть, снабжение человека всем необходимым для служения. Ну и вот Клиокар, вслед за ним Абарбан, или не помню, кстати, хронологически, как они, в моем представлении, они примерно одного периода комментаторы, они заявляют, что, это для того, что все эти свидетельства – это как раз вот об этом. То есть, это, да, действительно, не существо награды, а существо, а вот поддержание человека в служении, те факторы, которые Всевышний обещает, та забота об условиях труда, как в прошлом кратком содержании я придумал обозначить это, со стороны Всевышнего. А о настоящей награде здесь вообще не говорится. А почему не говорится? О, не говорится умышленно, не говорится специально. Для того, чтобы человеку предоставить возможность служить бескорыстно. Ну, вот тоже тезис, который мы с вами обсуждали, и которому, который сейчас не очень укладывается по этой причине в голову, потому что мы с вами неоднократно судили о том, что само наличие награды и известность награды никак не мешают бескорыстию. То есть то, что награда предполагается, и даже наоборот обещается, и даже более того, как в каком-то из первых уроков на эту тему мы говорили о том, что награда неизбежна. То есть даже если ты не захочешь получить награду, все равно ты ее получишь. Так вот, если награда даже неизбежна, это бескорыстию никак не мешает. Вопрос бескорыстия или корысти, он лежит внутри человека, а не внутри награды. Он никак с наградой по существу не связан. Но, тем не менее, есть такой момент. Можно так сказать, что когда человеку неизвестна награда, то есть он вообще не знает, не гадает о том, что его ждет награда, но, наверное, ему удобней служить Всевышнему бескорыстно. И вот Всевышний, мол, скрывает от него награду. Хотя, между прочим, от себя предположу, что далеко не факт. Скажем, когда ребенок ждет, что ему, на своем опыте знаю, что ему Дед Мороз принесет подарочки, и он не знает, какие, то он их воображает с усиленной энергией. Потому что ему приходится немножко мечты его включаются уже на полную катушку. Если он знает, на что он может рассчитывать, то, по-моему, ситуация поспокойней. Поэтому если Всевышний вообще в общем плане евреям сказал о том, что он их вознаградит, то при этом не сообщать, чем конкретно, а сказать только, по мелочевке вот это будет там про пшеницу, как две почки быка, а по-настоящему это потом узнаешь. Может на самом деле работать в противоположном направлении. Это уже вопрос такой субъективный, и не факт, что нам надо его обсуждать. А волла да скамови хамами фаршем, но по мнению некоторых комментаторов, медубер бы парша зови, а сохар алким атуиру митцес, говорится, то есть с точки зрения Клиокар Абарбанель, наверное, еще каких-нибудь там комментаторов вкупе с ними, а тем более их последователей, речь здесь идет о некоторой такой по дороге еще будут такие блага предоставляться. Это такая шелуха, а дальше будет настоящее. Про настоящее мы сейчас не говорим. Но другие комментаторы, кстати, интересно, что Рэб почему-то на них не ссылается, наверное, потому что их большинство, так можно предположить, видят в этом награду такую, настоящую награду, то есть ничего не говорят, что это что-то такое мелочевка и так просто. Чтобы не упоминать самое главное, так хотя бы это назовем. «Веейш ломер ша атам ша асохарш не испарш бы косов зе бейкер юдим гашмеем». И надо сказать, что то, что смысл того, что награда, которая в этом отрывке проговаривается, это в основном какие-то виды материальных награды. «Мувен бирэгдам бью рашайло», он может стать понятным, вернее, станет понятным, не используя сослагательное наклонение здесь, благодаря объяснению вопроса «Лома гири хакосу битиверс хар лимуда тирви киева митсес», почему Писание так подробно перечисляет, дословно, столько времени, столько, такой объем текста посвящает описанию награды за изучение Торы и выполнение заповедей. «Уфрадше тахли за авиды, я авида лишму». В частности, потому что, если принять в расчет, то, что абсолютом служения, идеалом служения является служение бескорыстное. «Алтию каводим и шамшна зрафа амнас ли кабл прос, алтию элэгибу каводим и шамшна зрафа шлой амнас ли кабл прос». Как говорят Пиркей Овес, не будьте подобными рабам, которые служат господину на условии получения награды, но будьте как рабы, которые служат господину без условия получения награды. С этой точки зрения вопрос на самом деле есть по поводу описания награды в любом случае. Хоть это существо награды, хоть это внешняя какая-то шелуха, всякая мелочевка и так далее. Все равно вопрос возникает, а зачем Писание нам озвучивает хотя бы это? То есть, специально сбивает нас с толку, чтобы нам было сложнее, чтобы нам было труднее служить бескорыстно. Зачем вообще описывать награду тогда, если уж следовать, кстати, вопрос напрашивающийся, если придерживаться позиции, скажем, Клиокара, Абарбанеля, а тем более по позиции, то есть, ну, вот Криок и Рабарбанель, они ставят себя в невыгодное положение в данном контексте тем, что они говорят, что существо награды не упоминается, чтобы служение было бескорыстным. Ну, хорошо, а зачем тогда упоминается не существо награды, вот эти мелочи, для того, чтобы помешать служению быть бескорыстным? Ну, на самом деле, тот же самый вопрос стоит, ну и с какой-то точки зрения, в особенности, по мнению тех комментаторов, которые считают это, ну, такой, не то что мелочами, наградой. То есть, зачем награда озвучивается Писанием, и тем более в таком объеме? На самом деле, это достаточно объемные, достаточно крупные фрагменты текста, вот, скажем, в главе Бехукейсы, посвященные награде. А зачем Писание так много говорит о награде, тем более, если учесть, что служение должно быть бескорыстным.